Фонтанка офис, уважаемые телезрители. Ну, собственно говоря, мы вновь в эфире, снова здесь, на Фонтанке. И я очень признателен, что мы можем так здесь раз в неделю встречаться, общаться, делиться мыслями. Владимир Милов у нас сегодня в студии. Не просто Владимир Милов, а человек, конечно, удивительный. Ну, прежде всего, конечно, экономист, политик, основатель партии «Демократический выбор». Мы сегодня говорим, уважаемые телезрители, ну, наверное, говорим прямо и обо всем. Ну, давайте начнем прямо. Начнем с каких-то, может быть, политических историй, Владимир, потому что крайне интересно. Вся прошлое и начало этой недели – это обсуждение того, что связано с Кадыровым. Кадыров Грозный, Кадыров непосредственно со своими заявлениями в Инстаграме, газета «Известия», Кадыров непосредственно со своей группой поддержки, которая достаточно активна в российской политической, московской, я бы даже сказал, так, группе содействия. Вот как к этому относиться? И уже палочка небольшая, как к экономисту, а вообще это влияет как-то на экономику нашей жизни?
Знаете, ну я сторонник теории о том, что это все не самостоятельная эскапада Кадырова и все его комари, или там же не он один высказывался бурно про то, что оппозиция враги народа, у него там целый набор авторов.
Нет, ну эти все люди, которые под ним находятся, да, имеется в виду, да, его чиновники.
Я считаю, что это все не самостоятельная деятельность, что это делается по указке, скорее всего, товарища Путина, потому что Кадыров это такая очень эффективная, как вот мы видели на примере, например, красноярского депутата Константина Сенченко, который сначала наехал на Кадырова в Фейсбуке, потом вынужден был извиниться. Да? Это очень эффективная пугалка для многих людей. Просто их физически боятся. Я вот сейчас общаюсь там со многими оппозиционерами, лидерами оппозиции. Многие физически боятся.
А зачем, это Путину? Вот вы мне объясните. Путин-то зачем такое? Вот, такое-то зачем Путину?
Затем, что Путин находится в уникальной для себя ситуации. Крупнейший экономический кризис за 20 лет с момента распада СССР. Я так понимаю, теперь это официально начинают признавать, да, что такого,
ну, да, это прозвучало,
не было. Да? Он не очень понимает, что у его правительства нет плана. Впервые за долгие годы у правительства нет антикризисного плана. При этом предстоят выборы, которые там вроде как у нас 86% рейтинг поддержки власти, но они начали их проигрывать. То есть они впервые больше чем за 10 лет проиграли выборы губернатора в Иркутске, например, осенью. Кстати говоря, в четверти примерно регионов, где были губернаторские выборы, несмотря на фильтры, там, недопуск к оппозиции реальной и так далее, они проиграли столицы регионов. От Архангельска до Благовещенска, до Йошкар-Олы, там, до того же Иркутска, да, во многих местах. И это вселяет в них неуверенность по поводу результатов партии власти. Там, рисуется перспектива потерять большинство в парламенте. А тут есть такая неудобная оппозиция, которая впервые с 2003 года может в парламент попасть и начать ставить там всякие...
Ну, попасть в парламент очень сложно. Для этого существует куча фильтров, и последний фильтр – Центр избирком и сама мажоритарная новая система.
Алексей, вы правильно называете, там есть еще много других препятствий. Недопуск СМИ, поливание чернухой всякой. Но знаете, какое самое эффективное оружие против оппозиции, чтобы она не попала в парламент? Просто пугануть ее Кадыровым, чтобы она вообще разбежалась, уехала из России, испугалась за свою безопасность и так далее. Я думаю, что сейчас происходит вот это. Я говорю так просто потому, что я очень хорошо знаю, я сам бывший бюрократ, я работал чиновником при Путине, да, я знаю, что такое субординация в этой системе. Я очень хорошо понимаю, что там при всем том Кадыров и его компания, они не идиоты, они прекрасно понимают, где есть такая красная линия, юрисдикция папы, которую нельзя эту черту переступать, да, и слишком самостоятельным быть. Кроме этого, тут есть еще несколько моментов. У Кадырова нет союзников федеральной власти. У него все, кроме Путина, там враги. У него огромное количество врагов среди силовиков, которые буквально хотят его сместить и заменить кем-то другим, да. Вот, будучи в такой ситуации, ну, будет он совершать такие рискованные шаги? Я думаю, что нет. А тут еще мы видим, что... Ну, смотрите, вот его ближайшие там приспешники, они вот на митинге читают свои эти гневные филиппики в адрес оппозиции, так опустив голову и по бумажке, да.
Сам Кадыров... То есть, вы хотите сказать, не от души идет?
Нет, там в душе у них, может, это тоже есть, да. Но Кадыров сам не появился, сами они делают... Ну, вот этот митинг оставил у меня такое очевидное ощущение чего-то срежиссированного, а не вот этого такого чеченского, значит, эмоционального импульса. Да? Это было явно такое распланированное, срежиссированное мероприятие, причем сам Кадыров туда не пришел. Да? все это наводит на мысли субординация, неестественность этого действия, наличие огромного числа врагов у кадровой федеральной власти. Я думаю, что такую кавалерийскую эскападу он бы сам делать не стал. Скорее всего, просто Путин его использует как пугалку для того, чтобы там послать такое последнее или предпоследнее китайское предупреждение своим несистемным оппонентам, да, что, ребят, не лезьте, у меня на вас есть вот дикая дивизия. Вот мне кажется, так.
Ну, вот вы только что сказали о том, что существует огромное количество разного рода башен Кремля, которых силовиков, да, вот я помню, и помню из своего, так сказать, прошлого, как многие достаточно высокопоставленные силовики и Федеральной службы безопасности и другие достаточно гневно отзывались о тогда еще будущем президенте Чечни аж в 2004 году. Я представляю, что произошло за эти годы. На ваш взгляд, это реальное противостояние между Кадыровым и силовиками? Да. Или это все-таки какая-то искусственная вещь?
Ну, откровенно скажу, по моей вот информации инсайдерской, которая у меня есть, там уже давно среди силовых структур, ну, прежде всего, конечно, ФСБ, созрело такое представление, которое они, видимо, доносят до Путина, что Кадырова надо менять на кого-то другого. Да. Возможно, кстати, совершенно не обязательно этнического чеченца во главе Чечни. У них есть там естественная конкуренция внутри, потому что то, что происходило, это
тейповые
первое...
Тейповые имеете в виду?
Нет. Кадыров, по сути, вот если посмотреть на последние 10 лет, ну, после того, как война была закончена, его там установился уже этот режим, да, там происходил очень четкий процесс. Кадыров расширял поле своего влияния и выдавливал, сужал поле для федеральных силовиков, которые по факту сейчас там только дислоцированы, и то в достаточно ограниченном масштабе по сравнению с прошлым, да. Но при этом он всячески расширял поле для себя, и вся вот эта вот его комарилия, она начала позволять себе очень много не только в самой Чечне, но и в сопредельных регионах. Мы вот эти видим истории и конфликты по поводу Дагестана, Ингушетии и даже Ставрополья. Да? Вот, поэтому и вот эта вот система его личного всевластия там и распространения его на весь Северный Кавказ, естественно, она не нравится нашим силовым начальникам, в том числе ФСБшным, которые, кстати, органически всегда очень плохо относились к чеченцам. И, кстати, в свое время с недоверием относились к вот этой вот политической идее. Помните, чеченизации конфликта, да, когда назначили Кадырова, то вот было много признаков, что силовики против. Вы знаете, я бы, поскольку там все держится на суперавторитете Путина и его личного мнения, да, я бы не преувеличивал эти разногласия в том смысле, что вот там говорят «борьба башен Кремля, и сейчас там что-то обрушится». Нет, не обрушится, потому что авторитет Путина он настолько тяжелый, что он это все придавливает, да. Но, конечно, вот это напряжение, оно там есть, оно довольно большое, и они друг друга просто не переваривают, Кадыров и ключевые люди в системе федеральных силовиков.
Вот некоторые аналитики писали, в прессе это прозвучало, что, ну вот, действительно, сегодня Кадыров некогда хотел владеть всем Кавказом. Ну, как бы не получилось, федеральный центр его вразумил, значит, тут только у тебя есть своя деляночка, там, значит, и распоряжайся. И тогда Кадыров, говорят некоторые аналитики, в общем-то, захотел иметь всю Россию для того, чтобы справиться с этим противостоянием. Вот на ваш взгляд, возможно ли вот этот мем «Кадыров президент России»?
Вы знаете, я это воспринимаю как скорее такую символическую постановку вопроса, потому что, конечно, на фоне вот этого очень сильно посеревшего портрета среднего чиновника, когда мы видим, ну, во главе там разных ключевых там, там на постах в стране находятся какие-то абсолютно серые люди, невнятные, там, я не знаю, там, извините, Нарышкин там и так далее, ну, много кого, да. Конечно, на этом фоне такой яркий эмоциональный человек снизу, так сказать, как Кадыров, да, он действительно выглядит резким контрастом, то есть его там многие так и оценивают как одного из немногих реальных людей в этой системе, который не является винтиком, не является каким-то частью механизма, а является таким вот самостоятельным каким-то игроком и очень ярким игроком. Но я вот уже описал, на мой взгляд, систему сдержек вокруг Кадырова, и вы же сами сказали только что, что да, у него, как только он утвердился в Чечне, у него сразу же возник запрос на внешнюю экспансию, да. Ну вот ему дали по рукам, И, грубо говоря, он не то, чтобы совсем перестал этим заниматься, но он, в общем, вернулся в стойло.
Так, ну да, помню, как его с Евкуровым мирили там, да?
Да, вот. И это как раз то, что вы сказали, это есть прямое, на мой взгляд, подтверждение того, что раз он не мог вот, вот это все поглотить. А ведь, понимаете, помните еще вот рейды чеченцев в Дагестан и так далее?
Да,
у них же внешняя экспансия, она еще с 90-х годов, когда они объявили свою Ичкерию, это был таким одним из ключевых моментов, извините, как говорят, чеченского дискурса, да? Mm-hmm. Нам нужен выход к морю Каспийскому, mm-hmm. нам нужно то. Нам... То есть они рассматривали окружающие народы и республики как нечто подчиненное и вот хотели распространять свое влияние. То есть это все идет вообще оттуда, да? Но то, что им это подрезали, как раз, на мой взгляд, довод в поводу того, что Кадыров все-таки далеко не настолько влиятелен, хотя эмоционально он, безусловно, выдается вперед, но здесь спорить трудно.
То есть все-таки не президент?
Нет, конечно.
Хорошо, давайте к следующей теме, хотя эта тема тоже бесконечная совершенно, но тем не менее перейдем к другой, их много, они любопытны. Опять же, события последних дней, это тот кейс, который был, значит, поднят в Лондоне, связанное, значит, с убийством Литвиненко, и этот лондонский британский суд, и какая-то очень жесткая реакция российского истеблишмента, скажем так, на, собственно говоря, решение суда и на текст, который произнес в том числе Кэмерон. Вот ваши оценки, что мы имеем в связи с этим судом? Это что? Это политическая история? Это какой-то кусок с костями, который достали из этого шкафа? И вообще, давайте уж я так забегу в следующий вопрос. И почему через столько количества лет, почему ждали вот именно этого года?
Ну, смотрите, я не думаю, что ждали. Там, по моим представлениям, механика была другая. Что британское правительство изначально имело там не подозрения, а, возможно, и данные о причастности высших российских лиц к организации этого убийства. Да? И они как раз ради поддержания какой-то динамики в отношениях с Россией вот это все сдерживали. Поэтому так много времени, там, 10 лет, да, потребовалось
9,
да, значит, вот, до принятия этого решения. То есть мы уже на 10-м году находимся, да. А потребовалось для того, чтобы вот эта независимая британская система, это вот то, что многие у нас не понимают. Там правительство реально может далеко не все и даже где-то, может быть, и немногое. Да?
Нет, ну был же период, когда его откровенно заморозили, а подняли как бы только после вот этого политического кризиса с Украиной.
Но здесь еще сыграла роль то, что раскачка вот этого процесса и женой Литвиненко, и там, его знакомыми и соратниками, которые в этом участвовали, и там, британской общественностью независимой, вот она заняла довольно много времени. Я думаю, что как раз для британского правительства это не очень приятная ситуация.
Почему?
Ну, потому что это для них фактор, понимаете, это фактор, которым они не могут управлять. Например, когда Россия делает что-то очередное с Украиной, да, то у стран Запада, у США, у Европы, у Британии, у них, в принципе, всегда есть выбор, как на это реагировать. Когда у вас прямую звучат обвинения, что там, иностранная страна совершила, по сути, акт ядерного терроризма у вас дома, в Лондоне, да, если вы премьер, вы не можете на это не реагировать. Вы обязаны это делать. То есть вы уже не хозяин этой ситуации, а общество будет требовать от вас, чтобы вы приняли меры, да. И вы не можете расторговывать это за какие-то дипломатические всякие разные штуки, а вы обязаны действовать вне зависимости от. Вот они, я так понимаю, не очень хотели вставать в такую позицию. Я так понимаю, что они не очень рады, что они в нее сейчас поставлены. Я, честно сказать, не жду, что британское правительство будет предпринимать какие-то суперрезкие шаги здесь. Возможно, какие-то символические дополнительные санкции будут введены, но... У меня не, я в глазах Дэвида Кэмерона я не вижу там желания объявить какой-то крестовый поход, да, он скорее маневрирует в этой
ситуации. Вы вообще считаете, что это справедливое решение суда или все-таки оно ангажированное?
Мне трудно сказать, понимаете, потому что даже в этом решении суда все-таки содержатся какие-то определенные недоговоренности, то есть что-то все-таки не доказано, то есть вероятность высокая. Скорее всего, это вот так, да, но вот не доказано до конца, и там такие формулировки звучат, да. Конечно же, я думаю, что единственное, что можно сделать, это все-таки там поймать за руку с поличным, да, потребовать расследования, запросы из России материалов, которые никогда не дадут, да. Поэтому вот о достоверности полной здесь, ну, наверное, можно говорить о высокой достоверности, но о полной здесь, наверное, говорить сложно.
Ну вот очень важно, вы уже сказали, что именно с употреблением именно этих радиоактивных полония-210, да. Но я бы все-таки акцентировал внимание здесь на непонятности, а зачем? Ну, вот представьте себе, вот я ставлю себя на одну минуту, я вот должен совершить вот этот террористический акт по отношению, или просто убить какого-то вот политического деятеля, который живет за рубежом. Ну, по крайней мере, я возьму самое простое, самое обыденное оружие и постараюсь его где-то пристрелить по заданию центра, здравствуйте, да? Но ни в коей мере не буду использовать то, по наитию которого сразу же будет понятно, откуда природа этого
Алексей,
теракта.
Алексей, а вот я вам объясню, потому что за два года до того, как случилась эта история с Литвиненко, они убили Яндарбиева в Катаре. И да. Это официально установлено, да, что да, это да. Российские официальные да. лица по заданию российского руководства да. делали. То есть мы имеем дело с серией политических убийств.
Ну, эти политические убийства были в советское время тоже.
Которые организовывались структурой, собственно, которая была предшественницей, да, вот
ну,
нынешнего,
да, по всей видимости.
Откуда
из НКВД
выходит,
идет
товарищ Путин, да. Так вот, здесь надо понимать несколько. Во-первых, они извлекли уроки из ситуации с Яндарбиевым, потому что там-то они действительно пытались его убить совершенно банальным таким физическим способом, да. Здесь в чем была история с Полонием? И почему, я думаю, был выбран именно Полоний, и почему Луговой был очень сильно, я думаю, шокирован всей этой ситуацией, потому что он не знал, чего там, да, ну, там, яд и яд, да. А здесь история в том, что он трудно обнаружим. Его можно было обнаружить только в случае, если проводить специальную экспертизу, и это сделали совершенно случайно, и если бы этого не сделали, то вполне возможно, что... Я думаю, что они выбирали яд, который очень трудно раскрыть. Мы видим похожую ситуацию. Вот сейчас, например, Володя Карамурза официально заявил и обратился в следственные органы, что то, что с ним случилось там прошлой весной, это было по факту отравления. У него нашли там отравляющие вещества в организме. Но его же, он попал в Первую Градскую, его там обследовали, это было крайне трудно обнаружить. Поэтому здесь, скорее всего, они были очень неприятно удивлены тем, что удалось это обнаружить. И ставка была на том, что они решат, что он там заболел, отравился, ну, мало ли что могло случиться, съел плохую сушу, как вот изначально была версия Политвиненко, да. Поэтому они попали в крайне редкое стечение обстоятельств, когда этот полоний удалось обнаружить, на что они не рассчитывали.
Не рассчитывали, думаю. Мне кажется, что радиоактивное вещество как раз легче всего обнаружить. Более того, следы его видны потом.
В том-то все и дело, что полоний, это как раз, вот еще раз, про это дело много написано, да, это можно там прочитать, да. Но полоний нужно специальными счетчиками обнаруживать это излучение. Да? Обычные счетчики, они вполне могут не засечь это дело. Да? И, видимо, они вот ровно на это и рассчитывали. И, собственно говоря, вот что касается мотивов, там, зачем это было сделано, сейчас выдвигаются разные версии. Вот одна из них о том, что он расследовал причастность Путина и его группировки к связям с организованной преступностью, в том числе и дислоцированной в Европе. Это одна из возможных версий, но в целом я хочу сказать, что я вот давно уже чувствовал такую эту ауру, честно говоря, еще с момента работы в там, федеральных органах власти, ну, обсуждали что же все эти вещи, и Березовского, и так далее, да, и вот эта аура, что Литвиненко это предатель, который виновен, соответственно, перед там, Путиным и его группировкой считают его виновным в том, что он сбежал на Запад и занимается какой-то подрывной деятельностью. Особенно вот, когда он написал книжку «ФСБ взрывает Россию», да, то есть напрямую обвинил их вот в этой очень темной и до сих пор непонятной странице нашей истории про взрывы домов в 99-м году. Он же вышел с таким политическим обвинением. Он их обвинил вот в этом. Да. Ну, честно говоря, вот по повадкам этих людей для меня это вот был такой достаточный момент. То есть я для себя мог объяснить, зачем им это надо, вот хотя бы за эту книжку. Не читая там даже других всяких эпизодов.
Но при этом, значит, это был как раз некое определенное заявление, да, потому что если бы я, например, хотел напустить на кого-то тень на плетень, в данном случае, например, чтобы Россию обвинили, я бы где-нибудь постарался найти тот материал, который бы был на особо охраняем и российского производства, где-нибудь бы его нашел бы, да, и отравил бы именно этим материалом. Все бы тогда подумали, что это Россия.
Ну, конечно, здесь любое такое событие, оно влечет за собой там ворох конспирологических теорий. Это правда, да. Но все-таки, понимаете, я предпочитаю вот эти все события объединять в цепь. И здесь ситуация, она далеко не в пользу российских властей. Еще раз, вспомните Яндарбиева. Я вынужден напомнить про убийство Бориса Немцова год назад.
Ну что ж, давайте к следующей теме. Я думаю, сейчас немножко мы поговорим про экономику. Экономика, в каком она месте сейчас?
Ой, она в очень низком, даже не хочется называть, это может неприлично прозвучать, да, но вы видите, что у нас там, последний почти год идет такая вот игра, да, что у нас там каждый месяц или даже неделю у нас действующие официальные лица начинают рассказывать, что мы там прошли дно или пик кризиса, в зависимости от того, какая кому терминология нравится. Я думаю, сейчас уже в начале года всеми признано, что нет, пик далеко, что это самый глубокий кризис за последние 20 лет с момента распада Советского Союза, и мы даже не знаем, куда мы дальше еще нырнем, потому что нет ни одного фактора, который мог бы внушить оптимизм и дать нам надежду о том, что вот это вот завтра, вот эта волшебная палочка и другая нас вытянет. Нет, таких палочек не видно, зато вот наклонная плоскость, она так четко просматривается.
Хорошо, вот могут ли россияне надеяться, что вследствие каких-то изменений политических, экономических, снова вернется то время, когда жить было вкусно, когда жить было хорошо, когда был, скажем так, достаток. Вот когда наш оператор получал денег ровно столько, сколько ему, в общем-то, хотелось и сколько ему платили на Фонтанке.ру. Вот это возможно, нет?
Ну, смотрите, надежда – это прекрасное чувство, да, но здесь надо не забывать такую простую вещь, что весь наш рост и благополучие там, последних, условно, там, 15 лет, оно легко объяснимо. То есть сначала это был эффект девальвации, потом этому помогли цены на нефть, которые подросли, потом к нам пошли инвестиции. С 2005 года к нам притекал капитал, и мы набрали портфель займов западных, где-то примерно частный, только корпоративный банковский сектор, почти на 700 миллиардов долларов. Сейчас это вот пошло обваливаться, мы выплачиваем назад, это все давит на рубль, да? Так вот, у этого благополучия были понятные источники. Я все пытаюсь, надежда – прекрасное чувство, да? Ну, давайте найдем хоть один, какой. Цена на нефть, вы видите, что с ней происходит, да? Инвестиционный климат и капитал, капитал утекает, даже русские, которые здесь зарабатывают, вывозят свои деньги, это зафиксированный медицинский факт, да, потому что не считают их здесь защищенными, да. Иностранцы бегут от, как черт от ладана, закрываются уже там ритейлерские всякие разные проекты, да, закрывают заводы здесь, выходят из энергетических проектов и так далее, да. Ну, где? Вот я ищу этот источник, так сказать, благополучия и надежды, но реально это все должно быть очень четко математически просчитано, но этого нет, и правительство не может назвать такого источника. Они говорят, терпите, но не говорят до чего.
Ну, хорошо, а допустим, Роснефть, которую сейчас обсуждают, как и, в общем, Сбербанк, возможно, его, ну, скажем так, приватизации. Вот, может быть, продать Роснефть, продать Сбербанк и сделать так, чтобы всем было хорошо.
А, во-первых, конечно, эта опция есть. Да? Здесь очень большая развилка в том, если вы будете делить Роснефть или Сбербанк, или Газпром, или РЖД на много разных компаний, между которыми будет конкуренция, то это очень хорошая штука для экономики в целом. Вот там почему, например, в Америке цены на газ снижаются, а добыча растет, они нас обогнали. Да? А по ценам мы их скоро обгоним. Да? Уже почти вот мы сравнялись. Да? Там, знаете, сколько добывает крупнейший производитель газа в Америке в процентах? 4-5%. Крупнейшая компания-производитель. Вот такая там конкуренция. Американцы вообще очень жестко у себя в экономике поддерживают конкурентную среду.
То есть один субъект хозяйственного права, который добывает нефть, он добывает не более 4-5% всего объема.
Да, да, ровно так. Вы можете это представить у нас, что все эти крупные компании с этими напыщенными царьками и путинскими друзьями, которые там сидят, что их всех распустят и создадут конкурентную среду? Ну, я считаю, это вот при Путине это фантастика, да? Если продавать, вот они обсуждают что? Они обсуждают продать там по чуть-чуть. 10% Роснефти, там кусочек Сбербанка, кусочек Аэрофлота и так далее. Ну, а что это изменит? Ну, это принесет немножко денег, как бы как насосы на Титанике, да, чтобы поддержать им чуть-чуть бюджет и не тратить резервный
фонд. Контрольные пакеты они продавать не будут.
Ну, а управление-то останется, все то же самое. Все те же люди будут сидеть в менеджменте, в совете директоров. Ну, появится там какой-то стульчик, ну, какой-нибудь портфельный инвестор, который будет тихо воды там ниже травы, да. Вот. Вот такая приватизация ничего не даст для спасения ситуации, да. Но в реальности мы видим, что это же вот эти все монополии, они затянули еще до санкций. Вот 2013 год показал почти нулевой рост промышленности, до единички скатился рост ВВП, и впервые были за многое время отрицательные инвестиции. В 2013 году, предолимпийском и предкрымском, да. Так вот, уже тогда было видно, что все эти монополии затянули нас в яму. Они непроизводительно тратят деньги, у них низкая производительность труда. Они собирают с нас ренту, и она куда-то исчезает, не принося нам экономического роста. Я могу вам сказать, что, например, у нас дошли в 2013 году совокупные инвестиции из бюджета всех уровней и 10 крупнейших госкомпаний до 5 триллионов рублей в год инвестиций. А рост-то где? Потому что это все закапывается, вот, трубы, которые работают только на небольшую часть своей мощности, стадионы, которые пустуют, мосты в никуда, по которым никто не ездит, да. Когда чиновники инвестируют, они же рискуют не своими деньгами, они об эффективности не очень умеют думать. Вот, вот эта вся экономика госмонополии, вот она завела нас в эту яму, и здесь вопрос о том, что надо эти монополии дробить, а не о том, что там чуть-чуть что-то перегруппировать внутри.
Ну, с другой стороны, вот смотрите, ну, наверное, действительно, есть же у нас, например, земля. Да? Землю можно продать частным инвесторам, западным инвесторам, которые могут купить для решения каких-то своих задач по выращиванию биотоплива, да, по сельскому хозяйству, по добычам разного рода полезных ископаемых. Вот мы можем, например, эффективно, целенаправленно продать куски территорий для наполнения бюджета.
Можем. Кстати говоря, вот, например, вот это нашумевшее январское интервью экономисту саудовского принца, сына короля Салмана, да, Мухаммеда, он как раз там и сказал, что для Саудовской Аравии, которая попала в похожий кризис, как у нас, они один из выходов видят там массовую приватизацию земли, которая у них, в общем, эффективно не используется. Тут я вам такую цифру назову. Вы знаете, вот вы можете найти этот график на сайте Росреестра. Знаете, сколько в России находится земли в государственной и муниципальной собственности? 92% от всего земельного фонда. 92%. В частной собственности юридических лиц меньше 1% находится у нас земли. Вот эта вот разница, там типа процентов 7-8, это в основном сельскохозяйственные наделы, которые у людей на руках. Да? Так вот...
Ну, там, может быть, больше этой территории, там тундра, которая не
конечно,
не
конечно, там значительная часть из этих земель, они неудобные, но все-таки 92% это цифра, которая сама по себе много говорит, да. Так вот, прошло столько лет, и они не сделали этого, да. Почему? Потому что, наоборот, они все это время собирали контроль над ресурсами. Они забирали их обратно себе, они отнимали их у частного сектора. Ну, вы спрашиваете, может ли этот тренд перевернуться, и они начнут все это опять раздавать. Понимаете, чем это чревато? Это чревато появлением серьезных конкурентов с большими деньгами, которые начнут ставить вопросы, а где вообще, куда развивается наша политическая система. То есть это один шаг до того, чтобы поставить под угрозу свою политическую власть. Не говоря уже о том, что эта политическая власть, на мой взгляд, собиралась с одной целью, чтобы контролировать все эти финансовые ресурсы и делить их между...
Ну, если невозможно эффективно использовать, и если прошли те жирные времена, когда это можно было делать, а сейчас надо собрать ресурс, эффективно его продать, или сдать в аренду эффективно на какой-то там на 50, там, на 100 лет, да, и после этого, значит, привлечь действительно, ну, серьезных инвесторов. Этими инвесторами, Алексей, кстати, могут быть и государства отдельные.
Алексей, эта опция всегда остается, как говорится, вы всегда можете, у вас всегда есть возможность сделать правильно, да, безусловно, государству нужно выходить из всего. Выходить прежде всего из собственности. На землю, на предприятие. Оно неэффективно этим управляет. Мы уже, я думаю, убедились в этом. Да? Но, еще раз, я считаю, что прогнозы, вот как себя будут... У нас достаточно исторического материала. 16 лет эти люди у власти. Да? Мы уже 100 раз могли убедиться, как они действуют. Вот мы Роснефть упоминали. Сколько лет они колупаются с внесением ее в план приватизации? Это же каждый год всплывает тема. И каждый год приходит Роснефть и говорит, нет, мы не хотим, чтобы у нас появлялись какие-то еще частные акционеры. Нам вот так удобно, да? Это стратегически угрожает национальной безопасности. И приватизацию откладывают. И весь этот экономический блок правительства, он сидит себе тихо и кусает локти там, да? Что показывает, кто у нас реальный хозяин. Реальный хозяин у нас в стране – это вот эти госмонополии, которые не хотят, чтобы какие-то внешние собственники приходили и говорили им, что делать. Они хотят пилить дальше, получать государственную помощь, субсидии и на деньги налогоплательщиков обогащаться. Вот что они хотят делать. Поэтому, окей, есть опция, что они возьмут, передумают и начнут делать все наоборот. Предыдущие 16 лет, к сожалению, подсказывают, что это маловероятно. Вот я в этом смысле скептик.
Да, скептик это видно. Хорошо, давайте к следующей теме, которая, мне кажется, тоже очень любопытна. Я ее через какой-то тезис, да, вот некое просто утверждение, которое предлагаю в любом контексте потом обсудить. Вот существует сегодня российская оппозиция, системная, несистемная, я даже сейчас не разбираю, вот конкретно существуют люди, которые, в принципе, претендуют на российскую власть. Вот существует ли, на ваш взгляд, сегодня объективно те персоны, которые могут победить или на выборах, или прийти к власти каким-то другим способом? Я, кстати, здесь в том числе считаю, что и не вполне законным, потому что, ну, легитимизация – это вообще штука сложная, да? Вот это абсолютно экспертное ваше мнение. Существуют ли люди? Я напомню просто персонажи, которые, в хорошем смысле этого слова, персонажи, которые мы знаем, которые на слуху. Навальный, Каспаров, Ходорковский и еще достаточно большой ряд. Да и вы в этом списке, хочется сказать, Владимир. Вот существуют ли, на ваш взгляд, люди, которые объективно могут, значит, прийти к власти?
Ну вот мы сейчас как раз, у нас идет уже, фактически началась кампания по выборам в Госдуму. Моя партия, мы находимся в демократической коалиции вместе с Касьяновым и Навальным, который будет идти на базе Парнаса, да? Мы как раз сейчас и хотим предъявить себя людям как готовую антикризисную команду. Мы считаем, что у нас есть достаточно экспертного, профессионального, человеческого потенциала для того, чтобы предложить в том числе решение по выходу из кризиса. Кстати, Касьянов, который возглавит наш список, он когда был премьером, нефть стоила там 20-25 долларов, при этом бюджет был профицитный, экономика росла, доходы росли, а то, что падало, это было долги и налоги как раз, да? Он имеет опыт этого управления. Я один из известнейших специалистов по энергетике, по борьбе с произволом монополии. Я вполне мог бы возглавить это направление и навести там порядок, и, кстати, провести эту глубокую демонополизацию. Да? Вы знаете, что Навальный себе создал репутацию как человек, который больше всего знает про то, как бороться с коррупцией в России. Это ключевая наша проблема и так далее. Поэтому мы сможем предъявить эту антикризисную команду. Вот следите просто за нашей кампанией. Смотрите за нашими дебатами, приходите на наши встречи и так далее. Да?
Давайте я...
Но, Алексей, про вопрос прийти к власти. Конечно же, в условиях такой тотальной монополии на власть, на политику, на СМИ, которую установил Путин и его компания, ну, я думаю, не очень реалистичный вопрос прихода к власти в обозримый вот, ближайший там, год, два, три, четыре. Наша задача сейчас – это прорвать вот эту политическую монополию и вернуться в... С 2003 года, например... Демократические партии отсутствуют в парламенте, при том, что у них явно большая поддержка. Одно голосование, там, например, на выборах мэра Москвы, чего стоит, да, последних. Так вот, для начала надо пробить брешь в стене этой монополии. Надо показать, что мы достойны места и представительства в официальной политической системе, в парламенте. Там озвучить наши предложения по выходу страны из кризиса. Люди нас услышат, нам будет что сказать. Вспомните 89-й год. Когда были первые выборы народных депутатов СССР.
Была. Слабый Советский Союз, слабая федеральная власть, которая не хотела идти на конфликт. Ничего не было, была полуразвалившаяся уже история.
Я бы так не стал упрощать, потому что тогда на этом первом съезде народных депутатов вышел Юрий Афанасьев, покойный, светлая ему память, на трибуну и сказал вот с отчаянием эти слова про агрессивно послушное большинство, потому что слабое не слабое. А тогда КПСС назначала, по факту, там, больше двух третей из этих депутатов, да, при том, что это было время-то вообще, вот сейчас, как бы, мы вот там забываем, да, а тогда вы без разрешения КГБ вообще не могли ничего сделать, ни за границу выехать, ни бизнес открыть, ни на работу устроиться, да.
Даже листовки напечатать.
Ксерокопию не могли сделать, вы должны получать были формы. Да, поэтому вот тогда вот эти микроинституты контроля были сильнее, чем сегодня.
Хорошо, но все равно не было не было силы того государства, которое есть сейчас. Государство было изношенное в плане власти своей, да. Генеральные секретари того времени, ну я Горбачева сейчас беру уже как, в общем-то, там реформ того времени, да, но если бы не было Горбачева, не было бы тех выборов, когда пришла оппозиция того.
Смотрите, я там, не пускаясь совсем глубоко в эти исторические аналогии, я вам скажу такую простую вещь, да, что вы всегда смотрите на ситуацию с двух сторон, либо со стороны риска, либо со стороны возможностей. Вот со стороны риска очень много людей говорят, да вам сложно, да вас не пустят, да ничего не получится, да. Я один из немногих людей вместе с моими соратниками, с которыми мы смотрим ситуацию так, что этот стакан там на 5% полный. Да, он на 95% пустой, но там есть вода, да, там есть жизнь. И мы будем работать с этим окном возможностей, которые у нас есть. оно имеется. Все больше и больше людей, очевидно, по всей стране задаются вопросами о том, вообще, что происходит. Мы видим, что несмотря на эти вот якобы 86% рейтинга, власть выборы начала проигрывать. Впервые больше, чем за 10 лет проиграла губернаторские, например, выборы. В крупнейших городах проиграла выборы мэров, еле-еле натянула себе, там, избежала второго тура в Москве. Да? Они далеко не все могут, они далеко не все контролируют. Все больше людей начинает задавать большие вопросы по поводу этой системы политической, которая у нас сложилась. Все больше людей интересуется какой-то альтернативой. Конечно, это вопрос к нам, насколько эффективно мы сработаем. Будем работать. Это действительно тяжелая задача. Получится или нет, посмотрим. Но вот я просто хочу сказать, что такие люди, которые готовы бороться за это, за изменения позитивные в России, они есть.
Ну вот смотрите, вот Алексей Навальный. Давайте немножко ваш коллега. Вот смотрите, вот эти расследования по «Чайке» были сделаны, значит, все ушло в песок. Я имею в виду не с точки зрения того, что сделал Навальный, а с точки зрения того, что в обществе это, в общем, ну, по сути, не востребовано, да, получается?
Нет, я не согласен, потому что, смотрите, конечно же, сдвинуть вот это большое ржавое колесо так вот быстро и просто не получится, да, вот очень инертную систему, которую у нас выстроили за последние годы. Но каждое расследование Навального, как кирпичик, оно увеличивает количество людей, которые прозрели, что-то поняли, чего они раньше не видели. Вот, кстати, я очень много общаюсь с рядовыми избирателями, могу сказать простую вещь, что расследование по человеку такого уровня, как «Чайка», что генпрокурор в бизнесе с бандитами находится совместные, которые, очевидно, на всю страну известные банды там ЦАПКА и ГТА, да, они ведут с ними бизнес совместный. Так вот, это открыло глаза очень многим людям. Люди поняли, что все гораздо хуже, гораздо серьезнее, чем то, что они вот просто отмахивались, да, от какой-то негативной информации про власть. Еще в это добавило просто откровенное, циничное нежелание Путина и высших руководящих лиц как-то это все расследовать. Они же просто отмахнулись от этого. Очень многие люди говорили: окей, может быть, Навальный не прав, но давайте Путин назначит расследование, поставит точку. Вообще нежелание этим заниматься вызвало у многих людей разочарование. Это не миллионы, конечно же, нет. Но здесь вопрос в том, что эта стена, она по кирпичику будет строиться.
Ну, стена по кирпичику, но выборы-то выборами, да?
Нам важен каждый новый голос, нам важен каждый новый человек, который что-то понял или чем-то заинтересовался после наших публикаций по экономике, антикоррупционных расследований, там, выступлений в эфире и так далее. Вот будем сейчас это делать. Да, скажите, времени не так много, ну а что? Ну мы в сложных условиях.
Как вы относитесь к тезису о том, что у российской оппозиции нет никаких шансов, пока сильный Путин? Ну, имеется физически сильный, и надо сказать, что кто бы что ни говорил про Путина, но он, безусловно, персонаж сильный, серьезный и очень неглупый.
Нет, я совершенно не согласен про шансы. Шансы есть. Более того, огромные ресурсы были потрачены в последнее время на создание вот этого фасада, что у нас якобы 90% там за Путина и так далее. Он совершенно не такой, на самом деле, как его рисуют. Там к власти у людей гораздо больше вопросов, чем им хотелось бы, чтобы выглядело вот в этой всей социологии. Да? Шансы есть. Естественно, борьба эта будет очень жесткая, очень тяжелая. Возможно, к сожалению, я вынужден сказать, что это и не последние жертвы, которые мы видели. Да? Ну, а что делать? Ну, должны быть люди какие-то, которые...
То есть вы готовы идти лично на жертву? Я правильно перевел вас?
Ну, Алексей, ну, я бы давно уже сбежал, если бы я не понимал, что здесь там, в том числе, мне угрожает. Я бы просто, понимаете, вот если бы у меня на первом месте стоял вопрос личной безопасности, я бы давно уже уехал, как это сделано.
А есть какие-то манки по поводу угроз? Вы чувствуете давление на себя?
Ну, я не хотел бы подробно об этом говорить, но оно есть. Поверьте,
хорошо,
оно есть.
Хорошо, ну, а с другой стороны, давайте, смотрите, вот вы говорите сейчас о давлении, а я вам ответ скажу. Ну, возьмем уже упомянутого сегодня Алексея Навального. Ну, можно же там по-разному относиться. Есть люди, которые из, так сказать, определенного круга относятся к нему, ну, практически обожествляя его. Я знаю этих людей, я видел их, я читал их комменты. Да? Но, с другой стороны, есть и другие люди, которые задают вам, как коллеги, да, некоторые вопросы. А вопросы, связанные с тем, как так, сколько Навального сажают, до сих пор не могут посадить. Не если, собственно говоря, Навальный – это одна из креатур Кремля, где просто готовят запасного игрока на какой-то случай Z. Понимаете, даже не X, не Y, а Z. То есть какой-то шестой случай. Понимаете, и действительно, можно говорить все что угодно, но по поводу Алексея Навального есть некоторые вопросы.
Ну, смотрите, во-первых, мне тоже задают эти вопросы, типа, а почему тебя до сих пор не посадили? Да? Я на что всегда отвечаю, ну, извините.
Нет,
что,
ну, что у вас, Владимир, не посадили, нет, да? не тот бэкграунд. Ну, а вот у него
У Навального, во-первых, сидит брат. Причем я с ним лично, вот, я могу просто передать, эмоционально это очень тяжелое ощущение, когда вот с Навальным начинаешь разговаривать на эту тему. Я вижу, как он переживает из-за этого. Он еще чувствует, видимо, там, свою ответственность, да, потому что брат ничего политического, в общем, не делал, открыто, по крайней мере, да, он занимался там своей работой. Да. Вот его, по сути, посадили в качестве заложника. Это очень тяжелая история. Навальному он все время висит под всеми этими условными сроками, возможностями замены условного срока на реальный. Сейчас ему выписывают многомиллионные штрафы, которые он где-то должен искать. Ему не дают загранпаспорт, ему ограничен
выезд. Ну, сажать не сажают. Всех сажают, вот, а Навального не сажают. Это такая изысканная методика или как?
Он человек, который слишком выдается вперед в плане известности и популярности. Да? И я думаю, что Путин, почему вот один из, там, моя трактовка, почему он отпустил Ходорковского. Да? Путин, видимо, сделал вывод, что вот создание ореола мученика – это не очень выгодная ему история. Да? И что он лучше будет таргетировать вот людей такого второго, третьего эшелона, которых не очень знают. Что-то делать с ними, сажать или там, я извиняюсь, хуже, да? Это мое объяснение, почему Алексей Навальный на свободе. Дай бог ему оставаться на свободе, он нам очень нужен на свободе. И вообще, как бы это просто безобразие, то, что у нас по политическим мотивам люди сидят в тюрьме, да? Но, тем не менее, я считаю, что там легитимные вопросы может задавать каждый. Но все, кто эти вопросы задает, они должны отдавать отчет, что мы, в общем, не на продуктовой базе подъедаемся, да? А приходится нам тяжеленько. Я, честно говоря, своего соавтора Бориса Немцова, когда увидел в гробу, да, я вообще узнал об убийстве. Я был в прямом эфире в Киеве у Киселева на Интере. Да. Для меня это был просто шок.
Я читал, кстати, ваш Facebook.
Я никому не пожелаю вообще вот этой ситуации. Поэтому в этом плане разговор, а почему вы не сидите или Навальный не сидит. Слушайте, нам досталось уже и так хорошо. И продолжает. И еще неизвестно, что нас ждет. Да. Поэтому вот я считаю, что то, что есть люди, которые занимаются тем, чем мы занимаемся, это уже хорошо для России.
Ну, ответ прозвучал. А вот все-таки, продолжая тему оппозиции и позиции, чем плохи такие лидеры, как Каспаров и как Ходорковский? Находитесь вы с ними в контакте? Может быть, они также являются близкими вашими сподвижниками, и вы как-то с ними, значит, координируетесь?
Ну, знаете, Каспаров, по сути дела, уже несколько лет как уехал из России, он да, как бы дает рекомендации из-за рубежа. А я так обтекаемо скажу, что это, на мой взгляд, не очень ценно. То есть нужно все-таки какое-то реальное участие, да, если ты не можешь, боишься здесь физически присутствовать, ты должен как-то помогать, да, вот.
И, он не помогает.
Ну, он не только не помогает, а он продолжает призывать к бойкоту выборов, что, на мой взгляд, является проигрышной стратегией, и она очень много навредила, нам это нельзя повторять. Что касается Михаила Ходорковского, да, мы ВКонтакте, он очень положительно относится к нашей демократической коалиции, но я хотел бы так вот тоже обтекаемо сказать, знаете, вот... Есть разные формы помощи, как вот, не касаясь конкретной ситуации, да, но вот Порошенко, когда выступал в Конгрессе американском и там обсуждался вопрос о поставках оружия там, Украине и так далее, да, он там сказал фразу, я еще раз, я не про контекст, а вот про формулу, да, он сказал, что типа поставка одеял, это, конечно, очень хорошо, но вы не можете выиграть войну одеялами. Я не знаю, поняли ли вы мою мысль, да, по поводу Ходорковского и возможной помощи, но
не очень она законспирированная, ваша мысль. Вполне открытая.
Я был бы рад, если бы он более активно принимал участие в поддержке.
Ну, возможно, у него какие-то обязательства существуют.
Не знаю.
А вот так, чтобы встретиться с ним, поговорить, чайку вместе попить?
Ну, знаете, у меня там есть коллеги, которые с ним встречаются, у меня есть одна особенность. Я не очень много сейчас стараюсь ездить за границу, там периодически езжу, да, но это вот бывает там несколько раз в год, да. А так я в основном стараюсь ездить по России и заниматься политикой в России, поэтому вот конкретно общение с Ходорковским, это немножко не моя поляна деятельности, но тем не менее коллеги с ним в контакте.
Слушайте, ну, последний вопрос уже в нашем сегодняшнем эфире. Скажите, ну вот девятая планета, открытая в Солнечной системе, она какое должно, на ваш взгляд, получить наименование?
Ну, я не знаю, там были шутки про то, что Нибиру там и рептилоиды существуют, потому что у него какая-то орбита там сложная, да.
20 тысяч лет чуть ли до этого.
Да, вот. Так что в основном все, что я пока слышал, я не успел там внимательно материал на эту тему посмотреть, но много было шуток про рептилоидов, да. Но здесь вопрос не столько в планетах, а мне кажется, что мы живем на нашей планете, и надо, в общем, брать в свои руки те процессы, которые там происходят. Я вот многим своим соотечественникам и согражданам хотел бы вот это пожелать, и тогда мы не будем надеяться на какого-то дядю или как планеты сойдутся, от чего будет зависеть наша жизнь.
Владимир Милов, уважаемые телезрители, спасибо большое, мы с вами были на Фонтанке Офис, каждый четверг мы здесь встречаемся, дабы пополнить свою эрудицию. Спасибо огромное, прощаемся всего лишь на неделю. Пока.